Какой день во Вриндаване? Первый, второй, третий?
Четвертый, шестой. Да.
Ну, вы уже при Джабасе все что-то. Уже Гири Гавардхана вошли, Радакунд, Шьямакунд. Уже постигли все. Ну, это в прямом смысле можно уже сказать, потому что осмысление будет приходить в течение жизни. То, что вы здесь сейчас получаете, эти самскары. Что-то получаете непосредственно, вот воспринимаем сейчас с вами вот какие-то факты, протягшие, то есть то, что можем увидеть, почувствовать на запах, на касание, зрением, слухом. И какие-то войдут в форме биджи, семени. Сейчас это не ощущается, но в будущем проявится. Это природа святого места. Дает, это говорится в Бхагавадгите, гра сишну праба вишну ча, это из Бхагавадгиты строчка, дает развитие всему, что здесь находится, то есть сознание. Посещение Вриндавана хотя бы раз в жизни дает огромное преимущество человеку. Это со временем вы увидите эту разницу. Вот. Сами на собственном опыте увидите. Если кто-то непосредственно соприкоснулся со святым местом, со святой личностью, просто с пылью Вриндавана, с услышанным из верного источника, это имеет жизненную силу, то есть эффект развития. Как семя развивается в растение, в дерево, потом дает цветы, листья и плоды. И есть, конечно, разные к этому отношения, разные представления. Кому-то достаточно просто посетить однажды Вриндаван и запомнить это место как бы в течение жизни достаточно. Кто-то будет это семя культивировать. Из вас наверняка найдутся такие, кто будет это культивировать сознательно в течение жизни, интенсивной духовной практикой. Эта вещь, ну, простая, с одной стороны, с другой стороны, непростая, потому что она вовлекает всю нашу жизненную силу, чувства, разум, то есть жизнь посвящается полностью в конечном итоге. Это не так просто, как кажется. Это путь вглубь, в глубину. Например, мы уже слышали с вами, что я не это тело. Наверняка вы уже не раз это слышали в лекциях из Бхагавадгиты, из общения здесь. Я есть дух, душа, я не это физическое тело, не материя, я духовное существо. И все же мы можем при этом испытывать беспокойство и страх за свое материальное существование. Это знание еще более-менее поверхностное и более относится к гьяне, теоретическому знанию. Вглубь означает, мы должны это непосредственно с вами осмыслить. Я на самом деле дух. И обрести бесстрашие. Это значит, что уже образование закончено. Вы на самом деле можете преодолевать любые препятствия, которые встречаются на жизненном пути. Любые абсолютно, включая даже смену тела. Это уже знание, вот, которое мы обретаем в глубине внутри себя. Но и даже поверхностного знания достаточно, чтобы преодолеть очень много опасных ситуаций в жизни. То есть теоретического знания. Просто иногда вспоминать об этом, если как уж вы сможете, каждый, это уже каждого из нас зависит, как мы сможем пользоваться этим знанием. В какой степени, с каким желанием. Есть разные скорости продвижения у каждого. Это каждый выбирает от своего автомобиля, вот этого тела. Оно как-то обусловлено у всех, имеет какой-то характер, черты, свои плюсы и минусы. Можно ехать с какой-то обычной скоростью, 40 км в час, где-то с краю двигаться осторожно, постепенно. Кто-то включает больше, на 80 выходит более опытный человек. Ну и кто-то даже может выйти на полосу обгона и там скоростные уже включить двигатели. 160-200 км ездить, такие способы. Это уже личный выбор каждого из нас. Здесь не должно быть таких требований. Это лично каждый сам выбирает. Но суть в чем? Что продвижение должно быть постоянным. Почему оно должно быть? Ну, вы встречали где-нибудь растение, о котором вы говорите, ну пока не расти, подожди, я скоро вернусь. Это невозможно. То есть природа роста такова, что каждый день мы должны что-то приобретать, иначе мы не испытываем счастья в этой жизни и реально радости, реального существования не сможем ощутить, мы будем прибегать к иллюзии. Иллюзия какие-то зрелища, какие-то фантазии неосуществимые, Это вот любовь, неосуществимая в материальном мире, никогда она вот так вот, как молния, пробежит туда-сюда, и все, она оставит, бросит вас. Все это иллюзорные вещи. Люди ищут прибежище там, потому что не растут духовно. Наедине с собой они не могут существовать. Они страдают, очень сильно страдают. Кто-то нужен для моих чувств, для моего комфорта, для моих желаний. Я кого-то хочу, что-то хочу, кого-то хочу. Это все прибегается к иллюзии. И вот этот путь, шастры говорят, очень опасный. Вот здесь мы должны, если мы люди, осознать опасность этого направления, остановиться в этом направлении. Не нужно развиваться, не нужно увлекать других туда, ни детей, ни друзей. Нужно встать на реальный путь саморазвития. Мы каждый день можем реально чувствовать духовный свой рост, личный свой рост, без иллюзий. Он сопровождается радостью и углублением вот этого знания, откровениями, ежедневно. Ну, есть люди религиозные, мы сейчас об этом не говорим, потому что религиозность – это не постоянное продвижение, если просто о религиозности говорить. Это тоже одна из форм забвения. Иногда они вспоминают о Боге, иногда есть какие-то откровения в жизни, какие-то крупицы. Нет, это еще не йога. Йога означает связь и постоянно. Это так же, как вы ходите на работу, говорится. Регулярно, постоянно. Это поддерживает нас тоже. И деньги платят. Я долг выполняю, чувствую себя хорошо, когда выполняю свой долг. Это как раз меня держит от дхармы, эти обязанности тоже помогают мне быть сильной личностью в исполнении своих обязанностей, несмотря ни на что. Иногда я болею, иногда мне в семье не лады, иногда мне просто не хочется идти на работу, а я все равно это делаю, делаю. И так я тоже рост какой-то могу осуществить через вот это развитие своего разума, воли, целеустремления. Вопрос только, какова конечная цель, и все. Все это можно использовать, наши обязанности профессиональные, семейные, если правильно поставить цель жизни конечную. Вот для этого мы посещаем святое место, чтобы получить уже контакт с конечным предопределением нашим. Это называется на санскрите «бхава». Вот это внутреннее настроение запечатлеть, к которому мы стремимся всю жизнь потом. Вот это, вот, это счастье, экстаз. Если даже одно мгновение человек получил это счастье экстаза, считается, жизнь не напрасно прожита. Он будет стремиться туда теперь все время помнить об этом. Этот контакт мы вот желаем получить, именно приходя в святые места. Есть много святых мест, особенно в Индии она насыщена чрезвычайно святыми местами. Она дала миру самое большое количество святых людей в Индии. Поэтому также нам это интересно, это место. Есть Мекка, есть Иерусалим, кто-то был там и там, я был в Иерусалиме также один раз. В Мекке я еще не был, но есть вторая Мекка, я там был. Вторая Мекка в Казахстане, Туркестан город называется. Вот так, ну, вторая Мекка, то есть тоже очень сильное место духовное паломничество. Также есть в России Печорский монастырь, известное место, там место Сергея Радонежского, есть Александр Свирский, где мы были, вспоминаю. Есть много других священных мест. Все это очень благоприятно посещать, не обуславливаясь местом. Если вы находитесь во Вриндаване, вы никому не скажете, что вы были в Индии. Если вы попадете во Вриндаван, вот то, что мы сейчас говорим. Вриндавана – это духовная планета. Это не Индия. Это отражено, отпечатано просто в этом месте под названием сегодня Индия. Но это не Индия. В Индию можно приехать, просто купив билет на самолет и все, или как-то еще. Но во Вриндаван попасть невозможно таким образом, купив билет. Пока туда не перенесется ум. Вот это йога. Это главное место в йоге занимает ум. Куда направляется ум? Вот туда направляется вся наша жизненная сила, деятельность. Постепенно туда мы переходим, перевоплощаемся. Сначала ум переносится туда. Первый шаг делает ум, потом отрывается другая нога и переносится уже физическая наша какая-то реальность. Во сне вы видите иногда вещи сны. Ум уже в другом месте совсем. То есть реальность, вы уже в другой реальности живете, то есть просто вы идете туда. А в этой реальности мы практически не находимся где-то в будущем или в прошлом. В будущем или в уме у нас, видите, как разрыв идет с настоящим моментом. Мы его практически не воспринимаем в настоящий момент. Вот это нужно остановить свое сознание на себе, а не на событиях, не на течениях дня, не на предстоящих обязанностях, спешке, а именно в настоящий момент остановиться нужно. Это йога, это ум. И ум останавливается только на абсолютной истине, говорит Саведа. Ни на каких других объектах долго остановиться не может. Переносится с объекта на объект. Одну и ту же музыку слушать мы не можем долго. Одну и ту же пищу долго не можем. То есть не тот же объект, тут же он как-то пресыщается. Это происходит прямо на глазах, мы это ощущаем. До отвращения. Хотя эта вещь была как будто приятная. И человек тоже был бы дорогим. Но вдруг в какой-то момент мы чувствуем, что мы неприятны уже друг другу, и очень неприятны, и в конце концов ненавистны даже друг другу. Это проблема ума, который не может остановиться ни на одном объекте. Поэтому рекомендация, что человек живет в ашраме, не в семье, говорится. А в ашраме называется ашрам, где вы помните абсолютную истину вместе. Так вы никогда не разойдетесь. Не надоедите друг другу. То есть будете черпать не эксплуатируя друг друга счастье, а из высшего источника будете привносить в это общение новизну, обновление. Это йога называется. И умонастроение решает все. Например, Прабхупада приводил пример ножа. Ножом режут фрукты, овощи. Нож может быть в руках хирурга, который спасти может нашу жизнь. И нож может быть в руках убийцы. И посмотрите, этот один и тот же нож совершенно по-разному воспринимается. Почему? Такая огромная разница. Впечатление от ножа будет совершенно разным, если это в руках убийцы, который представляет нож к горлу, или который хирург этим ножом спасает нашу жизнь. Решает все не предмет, а умонастроение. Сегодня мы были на Гавардхан Парикраме, это тоже йога, потому что Гавардхан – это живое существо. Мы должны так думать, говорится в шастрах. Мы еще этого не видим, но написано в шастрах. Это живое существо, это не просто камень. Если же вы думаете, что это камень, это камнем и останется. И если я думаю, что моя жена – это просто женщина, она так женщиной и останется, но уже стареющей, неинтересной женщиной. Если же я буду думать, что там есть душа, я не вижу ее глазами, но я читал из шастры, я буду ум направлять глубже на эту личность, это будут совсем другие отношения. Также Вриндаван, вот это место, если думать, что это просто Индия, здесь просто много мусора и свиней, это одно. Но если мы через шастры будем думать более возвышенно, мы сможем ощутить непосредственно протягшую эту реальность здесь, в Вриндаване. Вот это значение святого места. Но здесь огромное значение имеет именно умонастроение паломника, который присутствует. Поэтому есть правила паломничества строгие, что здесь есть принципы, есть стандарты, как избегать оскорблений святого места. Например, смотреть материальными оценками на святую Дхаму запрещено. Иногда западных людей в какие-то храмы поэтому не пускают даже. Не потому, что они любят западных людей, а потому, что они начинают критиковать внутри, когда заходят, начинают оценивать каким-то образом. Или насмехаться над кем-то. Потому их туда просто не пускают. Умонастроение не то. Здесь был как-то вот праздник Абхишека в одном месте много лет назад. И приглашали делать апишеку гостей тоже. Ну, тот, кто в Тхоте, без Тхоти не пускали. Люди еще, может быть, новые, еще не знают, что такое апишека, они подают к божеству, не осмысливая, что это божество, ну, какая-то кукла металлическая, ну, и так далее. И один из наших паломников был в брюках, он пошел тоже делать эту апишеку. Его взяли и оттуда выкинули просто из общежития. Куда ты вообще, ты понимаешь, апишеку, куда ты лезешь? Но там была группа, и группа за него вступила и сказала, вы знаете, он любит его, любит Бога. Они вот тут же достали из толпы за шиворот, притащили обратно, говорит, поливай. Вот если ты любишь, если у тебя это есть, конечно, иди сюда. Вот это для тебя, вот это ты можешь делать, нужно тебе это делать. Если нет, рано еще иди отсюда, еще почитай книги вообще, с умом займись своим умом, вообще ты привык видеть какие-то двойственные вещи. Ты еще не в знании, в невежестве. Тебе не нужны эти обряды, вот эти все, ты все ничего не поймешь. Это слепые обряды не нужны никому человеку. Обрядовая деятельность, накопительство, чувственное наслаждение, чем занимаются материалисты? Три вещи. Обряды проводят, то свадебные, то похоронные, то дни рождения, то еще какие-то праздники есть у людей, естественно, традиции свои. Потом они занимаются накопительством, а потом чувственным наслаждением, все, что они знают. Если вы спросите, а это почему, что за обряды, они могут и не знать вообще, понятия не имеют. Я в одну квартиру зашел, меня пригласили в гости, там на подоконнике было огромное количество этих икон святых, много-много-много выставлено там. Я спросил про каждого из них, никто из хозяев не знал, ни как его зовут и кто это такие вообще. На тот случай, там, чтобы зубы не болели, там еще что-то. А кто это вообще? Это не интересует ничего. Обряды, просто слепые, бездумные какие-то обряды. И сейчас настало время, когда мы уже готовы как? Вот, как общество, наверное, людей, ну, это мое наблюдение также лично, что мы готовы уже получить науку духовную. Не просто обряды слепые, а именно осмыслить, что мы делаем, зачем мы делаем, почему мы делаем. Это называется сознание Кришны, или сознание Бога, или сознание Васудевы. То есть делать все в сознании божественном, в осознанном виде нужно это делать. Вот для этого мы посещаем. Вриндаван считается самое высшее место в трех мирах, не на планете на этом. Об этом месте знают полубоги. В этом месте знают на высшей планете. Некоторые даже завидуют этому месту на высшей планете. Здесь есть одна вещь, которую вы можете получить сами непосредственно по опыту, без всяких рассказов. Это бхава. Если вы здесь хоть немножко совершите усилия, чтобы подумать о Кришне с благодарностью, вы ощутите бхаву в этом месте. Любовь к Богу. Очень сильно, остро. Этой бхавой пронизаны все формы жизни, живущие здесь. Внешне это обезьяны, это те же собаки, это обычные люди, рикши, торговцы, которые могут обманывать, хитрить тоже. Это внешний Вриндаван. Но что у них есть, чего нет ни у кого? Врожденная любовь и привязанность к Богу. Врожденная. Феномен. Если вы здесь побудете дольше, вы увидите, здесь это феномен, потому что нигде в других регионах мира этого не встречается. Это редкость. Если вы видите врожденную любовь к Богу, так как Франциск Ассизский, то не врожденная, а пробудившийся в какой-то момент времени. Это великие святые считаются, знаете, которые сделали колоссальный вклад в развитие духовного вообще мира. Но здесь вы увидите врожденную любовь к Богу. Не только у людей, а у обычных животных она есть. Но на это требуется немножко больше времени и опыта, чтобы разглядеть внимательно эту Дхамму. Здесь можно понять, что разум есть у любого живого существа. Не меньше, чем у человека. Просто по-другому проявляется. Через 3 дня жизни в Вриндаване преданные уже могут разговаривать с собаками и кланяться деревьям. Могут понимать эти вещи. Вот это реально можно осознать в Вриндаване. Особенно, когда мы совершаем паломничество, какое-то служение делаем через служение Бхакти, Амама, Биджанати. Через преданное служение открывается любое святое место, открывается также образ Бога, только через любовь. Другого способа нет. Ум не способен сам пробить эту оболочку невежества. Ум – это есть одна из оболочек невежества тоже. Наше понимание всегда несовершенно. Но когда она сама открывается, как солнце встает, где-то говорится, все становится ясно. И как она открывается? Только через любовь. Это природа любой жизни – открываться через любовь. Откровение называется. Это вот божественное откровение, это любовь к Богу. И как вы тут видите, уже с утра пораньше Вриндаван весь поет. Вот сколько мы посещаем Вриндаван уже, сколько? 30 лет больше. Он поет и поет. Не устают, видите, люди петь. Мы немножко устаем петь еще тоже. Пока настроение мы поем, если что-то не так, не хочется петь. Но они нет. Врожденная любовь к Богу, они по-другому не мыслят свое существование. Эти люди. Их не упражняют в этой области. В школах обычная программа, где они обучаются. Во всей Индии. Это берется здесь по наследству от отца к сыну, дочери. Это все наследственное. Так и говорится в Ведах, что первые учителя – это отец и мать. Они передают все ценности своим детям, и материальные, и духовные. Но как бы в нашей культуре духовные ценности почти утрачены. Почти. Ну, серьезно. Потерпели серьезные потери в ходе революции, войн, это и исторических событий. Духовная жизнь сейчас у нас... Самое непонятное вообще место в жизни. Связывают почему-то с религией духовную жизнь люди. Вот это вот тоже для меня это вот странно. Ну, для меня почему? Потому что я не воспитывался как религиозный человек. Я жил в Советском Союзе. В системе атеизма с рождения. Религия не интересовался как таковой, мне сказали «опиум для народа», я так до сих пор считаю. Я извиняюсь, я уважаю религии. Но религии недостаточно. Цель религии важна. Я считаю, что это вот сектантство, где человек зациклен на своей просто религии, обрядах национальных. А цель какова? А цель религии одна и та же у всех. Мы видим достичь любви к Богу и стать его слугой. Все. Полюбить Бога и служить Ему – это не религия. Это называется санатана дхарма, вечная религия души. Каждой души. А вот та религия, о которой сейчас люди думают, она разделяет сильно людей, сеет между ними противоречия, даже вражду. Это опиум для народа называется. Религия одна, если Бог один. И мы все из одного источника зашли. Вот нужно сейчас к этому знанию, как бы, не к национальным традициям, которые уже дали большую брешь, все уже, этот корабль тонет на самом деле. И поднять его нужно именно духовной силой, всем вместе. И пока мы еще разделяем американцы, русские, индусы, мы все еще в этом сознании телесном, но уже пробивается вот эта наука. Ну, то есть вот мы уже приезжаем в Вриндаун, уже читаем книги, мы смотрим в интернете, есть много такой информации трансцендентной, вне материальных представлений. Вот это уже помогает, это спасает. Реально это работает, это реальный духовный прогресс. Если каждый отставит просто свою культуру и свою нацию, и свою экономику, это все еще сознание кошек и собак. Один запах не нравится и все. Нет причины для вражды, понимаете? Нет причины для вражды никакой, оказывается. Кроме моего ума, настроения, что я думаю, что я лучше других. Все. И вот тут я должен понять, что я слуга Бога и всех живых существ. Если каждый соприкоснется с этим, представьте, что произойдет. Какое благо получат все люди, все живые существа. Огромное благо. Это сознание Бога или сознание Кришны. И тут поют, это тоже ум, йога. Когда мы поем эти трансцендентные звуки, ум участвует в этом. Вот это важно. Шраванам, киртанам, смаранам, вот эти процессы преданного служения, любви к Богу, выражаются в том, что мы слушаем о Боге сначала, первый этап. Нужно услышать. Но нет атеистов. Атеисты любовь к Богу не могут дать. Они сеют сомнения, они критикуют. Они понимают Бога в области материи только. Как некая энергия, скрытая материя. Они могут понимать Бога как космос также. Этого еще недостаточно. Это энергии Бога. Сам же Бог имеет самую привлекательную форму, самые привлекательные качества. Необъятные безграничные знания. Он всепроникающий. И он в то же время личность. То есть Кришна означает всепривлекающий. Личность Бога имеет форму. Мы по образу и подобию создаемся. Так. И таким образом это йога шраванам. Слушаем. Потом, когда мы слышим из верного источника, у нас пробуждается свое настроение. Ответная реакция. Позитивная. Это называется киртанам. Можем говорить красивые вещи. Хорошие вещи могут быть о Боге. Потому что в основном люди Бога критикуют. Даже верующие говорят, за что, почему, почему люди страдают, зачем ты создал ад, почему дети умирают, почему войны, столько несчастья, если ты есть, где ты вообще, куда ты смотришь. Столько упреков. Очень трудно понять. Через боль, через эту скорбь, через потери, через привязанность, очень сложно понять Бога, говорится. Поэтому стать атеистом очень легко в этом мире, как стать верующим тоже очень легко. Россия этому примеру была самая атеистическая страна, а теперь становится верующей страной. Потом это может меняться и чередоваться бесконечно. То верующий, то неверующий, то принимаю, то отвергаю, то принимаю, то отвергаю. Смотря как со мной Бог поступает. Если дает мне много хорошего, я приму. Если отбирает, зачем мне такой Бог? Да, поэтому нужны основательные знания, кто же он такой, Бог. И почему он не скорбит ни о живых, ни о мертвых. У него нет скорби. И он не постигается через скорбь. Через страдания не постигается, говорится. Страдания просто показывают, что нам нужна помощь, и мы можем инстинктивно обратиться к Богу, даже не зная ничего о нем. Это инстинкт из души. Но как только мы получаем, желаем, мы забываем, ну все. Ему хорошо там, мне хорошо здесь. Мы отделены от него, а на самом деле дух неделим. Дух нельзя разделить на части. Не подходит этот метод. Он не разбирается, как этот микрофон на части, допустим. Он одновременно един и одновременно разнообразен. И вот это называется непостижимая философия. Мы одновременно с вами едины с Богом, а одновременно отличны от Него. Ну хорошо, капли океана и океан. Вкус одинаковый. Одно и то же. Химический состав, но количественная разница огромная. Огромная разница. Пример может понять, как мы едины, отличны, одновременно. Отчиньте пхеда-пхеда-татва, это философия. Она непостижима для ума, но вот факт таков. Также мы здесь сидящие все едины, мы все принадлежим к одному виду жизни, единому, человеческому. В этом мы едины. Но у каждого свой характер и свои привычки и так далее. И свое мнение. Мы различны при этом. И ничто в точности не повторяется. Одновременно едино все и одновременно отлично от всего. Но кто-то скажет, что все только едино. Это незаконченная философия. Или только все различно, тоже незаконченная философия. И вот когда мы сможем понять эту философию непостижимого единства и различия, вот тогда наступит мир у нас в душе и в окружении. Только в этом случае. Будем уважать разнообразие, осознавая единство. А так, если у всех разное мнение, мы уже не знаем, как жить вообще. Начинаем спорить друг с другом. Мы не знаем, как же поддерживать мир. Но если любое наше мнение связать с Кришной, вы увидите, оно станет приемлемым и гармоничным, полезным. Не верите? Тот же капитализм. Он может быть полезным, если будет связан с Богом. Если вы капиталист для Бога, или коммунист для Бога, или даже если вы шовинист для Бога, все примирите. Вот если вы для себя коммунист, все будет большая проблема. Для себя капиталист, для себя шовинист, если вы себя в центре стоите, вот это и есть проблема. Но все эти взгляды, если их связать с Богом, называется варнашама дхарма, где есть и капиталисты, это вайши, торговцы, и коммунисты, это рабочий класс, и социалисты, это класс кшатриев, воинов. И все они служат одному началу, знают конечную цель жизни. Между ними возникает классовых противоречий, не возникает. Не возникает эксплуатации, потому что они все становятся слугами. И богатые, и бедные, и властные, и неимущие власти, они начинают служить друг другу в служении Богу. Богатый помогает бедному, управляющий имеющий власть, он заботится о людях, о подданных, потому что это его служение Богу. Он не заинтересован в собственном величии. Он знает, кто на самом деле велик. Называется варнашама дхарма. Все эти мнения уже описаны в Ведах. И также описано, как это работает система для удовлетворения Всевышнего. Подобно тому, как все тело удовлетворено только потому, что желудок наслаждается первым. А дерево процветает только потому, что корень получает питание. Вот мы должны знать, куда направить наши мысли, усилия, финансы, жизненную силу, где этот корень, где этот желудок творения. Это называется ягья, жертвоприношение. Вся наша жизнь – это ягья. Карма создана для ягьи, для жертвы. То есть мы жертвуем своим телом, умом, речью, деятельностью. Мы всю жизнь действуем для чего? Для высшей цели мы жертвуем эту деятельность, чтобы достичь высшей цели. Это ягья, это написано в шастре. Ну, в наше время, говорится, никакая ягья невозможна уже. Кали-юга, все это ушло в прошлое. В Ведах это описывается, в древних писаниях, в Пуранах, как проводили великие жертвоприношения на этой планете великие цари. Сейчас это невозможно ни в финансовом отношении, ни, нет таких также жрецов опытных. Поэтому Будда запретил все эти яги, под видом которых просто поедали животных, убивали и поедали животных. Запретил это насилие бессмысленное. Наш век только одна ягья работает в полную силу. Другого пути не существует. Это санкиртана яги или воспевание совместное имен Бога. Приятная яги в духе фестиваля. Ничего сложного. Песни, танцы, век кали, все люди любят именно такие вот, знаете, собрания, наслаждения, какие-то шоу. Но в таком духе дается эта яги. Совместное коллективное спевание, танцуем, поем, потом пиры принимаем, освященные пищи. И интересные беседы можно проводить на основании вот Вед, Бхагавадгиты, входить в паломничество. Все это становится таким, знаете, праздником души. Вот этот дух приемлем в наше время легко, в духе праздника. Аскезы сейчас очень трудно человеку совершать. Если сказать кому-то из вас, хоть на полгода дыхание задержите. Аштанга-йога требует хотя бы полгода не дышать. Вы живете 100 лет. Что такое полгода? Полгода не дышать. Мы не способны на это. Мы умрем через 5 минут. Но там есть целая система, как это сделать постепенно. Постепенное дыхание, оно с 2 до 4, с 4 до 8, с 8 до 16, 16 до 22 дыхания замедляется, замедляется. Это постепенный процесс, когда вы отрываете. То есть это пранаяма. Замедляете все процессы в теле, сердцебиение, кровоснабжение, функцию органов, они начинают замирать, и как будто умирают. Анабиоз такой. Тело становится подобно дереву, твердым таким. При правильной йоге можно так сделать, что вы не умрете, вы будете в ясном сознании, в мертвом теле в таком находиться. И вот тогда тело вам не мешает, чувство не мешает. Можете пойти после пранаямы атьяхара. Чувство оторвать от объекта чувств, возможно. И дальше потом еще ум остановить. А когда остановите ум, самадхи испытываете. Это достигается при помощи аскезы йогической. Вьяккали никто не способен на такое. Хотя есть йоги в Гималаях или какие-то единицы, которые пытаются это делать, и даже что-то получается. Там левитируют они, обычно это людей интересует, а вы летать умеете, если вы йога? О, это потрясающе. Вот это йога, я понимаю. Вы просто над землей летаете. Но птицы летают. По воде ходят, ну, на лодке можно плыть, какая разница. Ну вот люди сбиваются с толку вот этими ситхами. Если в Индию едет кто-то, они хотят йогу увидеть и ситху какую-то, чтобы вот обрести. Особенно не болеть никогда, и не стареть, и быть молодым. Они готовы на вегетарианство, на все что угодно. Но сила чувств такова, что даже ради своего здоровья люди не могут контролировать чувства долго. Это сила чувств. Поэтому если чувства не занять позитивной деятельностью, мы не сможем управлять ими сейчас. В наш век это невозможно. Чувства мы занимаем в служении Богу. Он – Говинда, Го – чувство. Он – источник чувств. Если наши чувства служат его чувствам, вот тогда мы испытываем полный контакт с самадхи. Естественная йога. Мы не останавливаем всю эту деятельность искусственно, а занимаем в правильном направлении. Это называется бхакти-йога. Очень простая и самая эффективная. То есть мы делаем что-то, восходящий процесс, какие-то усилия. А есть еще нисходящий процесс сверху, помощь. Вот два пути вместе, это очень хорошо. Собственными ногами еще подняться на такие высоты немыслимо. Знаете, где мы находимся? Мы находимся в центре Вселенной, планеты Земля. Примерно 4 миллиарда миль диаметр Вселенной. Не так много. Но это не все. Первая оболочка Вселенной в 10 раз толще диаметра Земли. Диаметра Вселенной. И таких оболочек 8. И каждая толще предыдущей в 10 раз. Вы не сможете представить себе такие расстояния, где мы например, сейчас находимся. Духовный мир находится за пределами Вселенной вообще. Его здесь нет. Это отпечаток, это как бы посольство. Святые места – это посольство, где можно какой-то контакт получить. Но не такой, как в духовном мире. Полностью духовное осознание можно обрести только в духовной среде, абсолютно в духовной среде. Здесь мы что-то обретаем. И самое главное, что мы обретаем, это сильное-сильное стремление к Богу. Непреодолимое стремление к Богу. Сродни, знаете, вот вожделению, когда люди влюбляются, они говорят, все, они могут умереть. Невозможно, я не могу жить, все, я просто умираю. Вот сродни этому, говорит, похоже очень состояние. Вот так душа, она, пробуждаясь, привязывается, влюбляется как бы, в его форму, качество, потому что выше ничего не существует в личности. Если все эти миры исследовать, мы не найдем, чтобы кто-то превзошел Бога хоть в чем-то. Но обычно его понимают, что он очень великий, но во Вриндаване он не великий. Здесь его даже Богом не называют. Он самый близкий. Вот это удивительное место. Это его дом, говорится. А в доме он не творец и не судья. Кто он там? Дома. Он может быть судьей, но дома-то вы кто? Что, ваши дети так серьезно будут к этому относиться? Судья, ну и бог с ним. Залют к вам на спину будут, поехали. Судья, туда поехали, сейчас-то лошадка и все. Дети любят. Супруги любят. Остальное второстепенно, третьестепенно, и вообще можно забыть об этом. И вот в своей обители он объект любви, величайший объект любви – это Вриндаван Дхама. Галока Вриндавана, мальчик-пастушок, играющий на флейте, пасущий коров, Говинда, источник чувств. Звуки флейты – это причина всех творений, духовных, материальных. Все-таки он Бог. Но там даже он забывает, что он Бог в атмосфере любви. Он становится чьим-то сыном из любви, вечным. Чьим-то супругом из любви, навечно. Чьим-то другом становится, равным, навечно, из любви. Он отвечает так, как к нему привязан человек, он так точно ответит. То есть, если вы любите его как сына, он станет вашим сыном, натурально. В его власти все. Может родиться у вас ребенком. Это написано в Пуранах, такие примеры есть. Но это были великие святые, которые молились Богу, совершали аскезы, чтобы обрести сына подобного Богу. Они понимали, что это означает. Если будет такой сын, и я привяжусь к нему, фактически я вернусь потом к Богу. Эта привязанность приведет меня к Богу. Это тоже йога. Рождение хороших детей – тоже йога. Если они выше нас становятся, то мы двигаемся также к ним выше. Ум двигается в эту сторону. И когда Бог являлся в результате их аскез, это великие-великие были вайшнавы прошлого, в Пуранах описывается, он говорит, такого, как я, больше нет. Поэтому я сам должен стать вашим сыном в результате вашей просьбы. И такие примеры есть. Но самая, как бы его, близкая мать, изначальная мать во Вриндаване Яшода, это здесь, вместе с Картикой, как раз вот эта тема сейчас, она проявлена очень остро во Вриндаване, где Яшода связывает Кришну веревками. Она наказывает Бога. А она даже не подозревает, что он Бог. Но если мы изучим этот момент, мы видим, что у Яшоды нет никаких других чувств и мыслей, кроме как о Кришне. И Яшода, она понимает все, что творится в любом месте творения. Она наделена знаниями такими же, как обладает Бог фактически. Она даже превосходит Бога в каком-то смысле, потому что он подчиняется ей, подчиняется любви. Он не может не подчиниться любви. Когда он смотрит на мать, он забывает о своем могуществе. Такова материнская любовь. Вы сами можете на себе это проверить, кем бы вы ни были, мать на вас посмотрит, и вы забываете, кто вы. Но снова вспоминаете, что я твоя дочь, я твой сын, и все, я подчиняюсь тебе. Но в хорошем смысле это так. Есть разные примеры, разные матери, разные дети, но родительская раса, она очень могущественная. И самая могущественная раса, Вриндаване, это раса Лила, это танец любви, это высочайшее явление всех духовных миров. Раса Лила – это танец со многими духовными женщинами, Кришна танцует. Это духовные формы, здесь тоже есть женщины, это отражение духовных форм. Такие существа в духовном мире есть, в вечных телах. Эти тела, они обретают это проявление их любви, это форма проявления любви, как, чтобы удовлетворить Кришну. Там нет обычной сексуальной деятельности, там чистые, говорится, чистая любовь. Там нет вожделения, нет нечистоты в этом. И он, Говинда Гопал, он Гопи Джана Валабха, он возлюбленный всех этих гопи бесчисленных, все ему принадлежит. Он Бог. Все является его собственностью. И мы с вами, и все, что мы имеем, это все его собственность. Это тело мы оставим, новое приобретем, это все его ресурсы. Это танец практически, он не прерывается никогда. Каждую ночь в Вриндаване этот танец протекает. На Галоке Вриндаване он проходит. Это высшая раса считается, паракия раса. Где есть один юноша и много-много женщин, это внебрачные называются отношения. Это паракия раса. Есть свакия раса, супружеское законные отношения. Есть паракия, незаконные, свободные отношения. В материальном мире эти отношения, паракия, самые отвратительные. В духовном мире самые возвышенные. Здесь запрещено это. Это разврат. Но с духовной точки зрения, это самое возвышенное явление. Об этом нужно услышать. Что это за параки раса с Кришной? Это самое потрясающее явление. Самое чистое явление. Ну, Вриндаван. Вот, мы с вами здесь, в Вриндаване. Здесь можно об этом что-то сказать, но немного. Не стремитесь сразу в эту сторону. А то может закончиться параки, расы в этом мире. Подражанием. Очень часто такое происходит, кстати говоря. Так что начинайте, пожалуйста, с Бхагавад-гиты. Я есть душа, не тело. Найдите все эти аргументы, проанализируйте. Сначала это нужно теоретически осмыслить. Санхья-йога называется. При помощи гьяны, философского подхода, анализа. Проанализировать хорошо. Проанализировали. Дальше теперь практически нужно ощутить, что это душа. Через бескорыстную деятельность. Там тоже написано. Ага, давайте сделаем. Вот этот шаг сделаем. Бескорыстная деятельность называется ягья, жертва. Не для себя, а для его удовлетворения. А как этому научиться? Все равно, что бы ни делал, я какой-то результат ожидаю. А вот для этого тадвити пранипатина пари прачняна сева падишчан тепетельена вьянина статва даршина. Для этого должен обратиться к духовному учителю, который знает искусство ягьи, который сам уже совершает эту ягью. Только у него можно учиться этому. Это настроение можно перенять только от духовного учителя. Никто не обладает таким настроением из обычных людей. Что бы он ни делал, обычный человек, он преследует какую-то цель, ради какой-то материальной цели он это делает. Если даже он бескорыстно кому-то помогает, он все равно чувствует, что это прославит его. Все равно какая-то есть материальная выгода из этого. Невозможно по-другому мыслить обычному человеку. Нужно духовное общение. И через духовное общение открывается, что все живые существа принадлежат Богу. Абсолютно любое живое существо. И через любое живое существо можно понимать Кришну, понимать Бога. Любое живое существо. Это называется осознание ахимсы. На этом уровне насилия невозможно совершить. Вот когда мы не понимаем, что живое существо связано с Богом, насилие очень легко совершить. Очень легко совершить. Один киллер мне об этом сказал когда-то в 90-х годах. Наемный убийца. Что я его спросил в личной беседе, что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Я тогда был совсем неопытным еще человеком в духовной жизни, только начинал. Но уже были лекции, проповеди, вот этот человек пришел на одну из таких лекций. Конечно, он пришел и сказал, кто он, у него были вопросы. Он испугался закона кармы, о котором он слышал. Потому что ты за каждое действие должен получить реакцию. И я сказал, я отвечу на твой вопрос, но сначала ты скажи мне, что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок. У него была необычная реакция. Он сказал, нет, не нужно ничего чувствовать. Если я начну что-то чувствовать, как я нажму курок? Если я буду понимать, что это человек, что он живой, что у него есть там мать, что у него там есть дети, как я нажму на курок? Это невозможно будет, если я буду понимать, кто передо мной. Просто мишень. Мне нужно забыть все, забыть душу, забыть ее отношение вечное, чтобы... И это называется химса, жизнь в насилии, в эксплуатации. Мы до сих пор с вами еще делим людей на своих и чужих. Это все еще химса. А животных люди отправляют на бойни. Это все сознание, материальное сознание. Чувство собственного превосходства над другими. Но через науку, которую мы получаем от духовного учителя, мы видим, что все живые существа, они связаны с Богом. В сердце каждого живого существа находится сверхдуша. Нам может не нравиться кто-то, а Кришна в его сердце. Как же быть? Значит, нужно найти какие-то другие методы развития, прогресса. Насилие – это не метод прогресса, это метод деградации, потому что это плохая карма. Сейчас модно через насилие решать какие-то проблемы. Но это только во время войны допускается. Это военная тактика. Если мы живем в мире, то нужно развитие знания. Сознание развить. Мудрецы говорят, что если вы убьете фашиста, мир не изменится. Он родится снова фашистом в следующей жизни. Заметьте, что фашизм не уничтожен, он до сих пор существует. Вы скажете, как? Разве мало было урока исторического? А? Сколько было зверств, сколько было убийств, сколько концлагерей, люди видели, что такое фашизм, и он до сих пор существует. Да, он существует. Почему? А потому что они перевоплотились, снова они живут, эти люди. И коммунизм будет существовать. И все это через насилие не решаются никакие проблемы. Коммуниста убьете, или фашиста убьете, или кого-то врага убьете, он воплотится и будет мстить вам в следующей жизни. Потому что он обусловлен телом. Вот в чем проблема. Я тело, 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 тело. Я убеждение этого тела, понимаете? Я арий, ариец, истинный ариец. А это кто такие? А это аборигены. А это такое? Это обычное животное. Там нет души. Кто сказал? Священники говорят такое, нет души у животных. Сейчас священники такое утверждают. Представьте себе. До чего мы с вами дошли? Опиум для народа. Давайте откроем глаза. Любая форма жизни – это душа. Любая – это форма лишь. Но суть внутренняя – та же самая. Она просто скована этой формой жизни. Она может не проявляться там в достаточной степени. Как дети, они тоже подобны, как животные, они не проявляются. Но в развитии мы видим, он становится человеком постепенно. Если, говорит, вы думаете, что у животных нет души, то вы животное. Животное так думает, что души нет. Человек видит душу в любой форме жизни. Вот это путь. И в святом месте обычно даже с мухами можно подружиться. Да, это. Они играют с вами здесь. Здесь нет агрессии. Настоящей агрессии здесь нет. Если даже она проявляется, она тоже утихает. Она не имеет здесь поддержки и силы. Здесь нет обычных гун материальной природы в Дхаме. Здесь другие гуны, другие энергии совсем. Здесь одно маленькое, один маленький шаг к Богу, и 100 шагов будет благо. Особенно вместе с Картикой, как мы сейчас приехали. Это вот. Одно делайте служение небольшое, и в 100 крат увеличивается результат. Но и в 100 крат может увеличиться оскорбление, совершенное здесь. Избегайте оскорблений. Не критикуйте никого здесь, пока вы эти дни находитесь. Старайтесь избегать каких-то оценок материальных. Не конфликтуйте, не обманывайте здесь также. Так, это паломничество, здесь дисциплина такая духовная. А так Дхамма, она очень милость, очень добра каждому, кто приезжает сюда. Если мы спим с вами в Дхамме, то приравнивается к непрерывному дандавату, к поклону. Дандават – полный поклон. Вот вы лежите и спите просто. Дандават считается. Здесь на счет идет дандават. Побежали в туалет, парикрама. Все, любой шаг здесь парикрама считается. Все. Идите просад до отвала в Дхамме – очень хорошо, согласно этикету, очень хорошо. Если отказываетесь, есть плохо, надо есть. В Дхамме можете, пока вы здесь присутствуете, именно как паломники, должны принимать, почитать просад. Ну, конечно, руки мойте перед едой, не забывайте. Не забывайте, что тут есть как бы еще атмосфера материальная, не свойственная нашему климату. Здесь больше риска для нас заболеть или оставить тело. Хотя это тоже хорошо, если мы в Дхамме оставляем тело. Но избегайте этого, пока все же не рекомендуется оставлять тело раньше времени. Поэтому руки мойте, следите за стопами, чтобы тоже туда не попала какая-то инфекция, обрабатывайте их, когда куда-то ходите. Можно их маслом каждое утро обрабатывать, счищать трещины эти специальной там щеточкой. Это такие простые рекомендации. Омовение несколько раз в день очень хорошо делать здесь. Посещать храмовые программы очень хорошо. То есть это все служение, когда мы заботимся о чистоте тела и о том, что могли здесь слушать, общаться, воспевать. Самое главное – воспевать святые имена в храме или группе, куда-то мы идем. Всегда мы воспеваем. Это самое лучшее времяпровождение здесь. И это в будущем даст свои плоды, несомненно. Это вы уже увидите сами. Может быть, у вас есть какие-то вопросы за эти дни? Пожалуйста. Не вопрос.
Вы говорили, ахимса видеть Бога во всех живых существах. Это происходит автоматически в результате духовной практики, или это надо стараться делать с усилием, то есть смотреть на другого человека и видеть в нем частичку космоса?
И то, и другое. Два момента, вот сейчас ты упомянул как раз это. То и другое важно. И наши усилия важны, и как бы вот откровение сверху. Вместе. Два фактора, самые лучшие. Как две опоры, две ноги. Или две рельсы. На санскрите называется садана, это мои усилия. И крипа, милость, помощь сверху. И если я, скажем, хочу обрести вот это понимание Ахимсы, это мое усилие должно быть в этом. Я читаю и размышляю об этом, общаюсь на эту тему, пытаюсь анализировать, понять, что такое Ахимса настоящее. Если мы будем анализировать, мы не сможем найти ответа. Потому что Ахимса не существует в этом мире. Он основан на Ахимсе. Вы идете по дороге, вы кого-то раздавите. Пьете воду, там есть микроорганизмы. Вы едите овощи и рис, это тоже живые существа. Кругом живот дживася дживанам, тут все едят друг друга. Так как же Ахимсу? Вы анализируете, вы думаете, так, какой же выход? Как вот мы недавно смотрели программу о вегетарианстве, один человек говорит, я защищал животных в лесах от браконьеров. Жизнь посвятил этому. А потом в один момент я вдруг подумал, а как это, что за двойственность? Я защищаю животных в лесу, потом прихожу домой, ем мясо этих животных. Я не мог понять, а что же делать? Но вроде я же должен жить, как же мне Ахимсу тогда соблюдать? И запутался. Поэтому в ведах дается ответ такой, что любое понятие, что мы хотим понять в жизни, через Бога только можно понять. Как честность, допустим. Как понять честность? Ну, все относительно. Как понять культуру? Все относительно. Что пища для одного, я для другого. Все очень относительно. Как же понять? Где же критерии? Воры тоже все честные, смотрите, они награбят, а потом вместе собираются и честно все делят друг перед другом. Честный вор. Так вот, по отношению к Богу нужно измерять все понятия, и тогда мы сможем... Это пища, мы едим ее. Хорошо, давайте ее сначала предложим Богу. Так предписано. И если мы с любовью это делаем, бхакти, любовь, он примет ее. И уже за убийство этой пищи несет ответственность он, а не мы. С нас снимается реакция кармическая. Он знает, как это делать. Он же удовлетворение. Он знает, как правильно принимать пищу. Мы не знаем. Мы едим после него. Вот это наша роль. И вы сразу чувствуете очищающий эффект. Как только принимаете эту пищу, сразу же. Там нет кармы. Вот вам одно из доказательств. Прасад. Могущество прасада. Ну, во всяком случае, моя духовная жизнь началась принятие прасада просто. Я был, считал себя хорошим философом, экстрасенсом того времени, мистиком и прочим. И многое, что из себя как бы представлял. Но когда я пробовал прасад, я не мог найти этому объяснение. Я только думал, это там наркотики должны быть. Мне изменились все цвета вокруг, и настроение всех любил, и так далее. У меня характер изменился за какие-то 5 минут приема пищи. Я это исследовал, этих людей, мне нужно было разобраться, они точно туда подкладывают что-то. Весь процесс мне показали, то есть я этому обучался вместе с ними, я наблюдал, и я понял, что дело все в мантрах, которые они читают при предложении. Взял эти мантры, пришел домой, стал читать, ничего не получилось. Я разочаровался, сел есть, и когда стал есть, я получил нечто необычное. Он все-таки эту пищу пробовал. Несмотря на то, что я совершенно ничего не понимал, делал все неправильно. И жена это может моя подтвердить. Была одновременная у нас с ней реализация. С тех пор мы ничего, кроме освященной пищи, не едим уже 35 лет. Это был первый шаг к познанию Бога. Контакт языка был. Потом уже начались мантры, уже я стал читать Бхагавадгиту, стал проникать в эти как бы, области науки. То есть все, Ахимса, возможно, оказывается. Агам твам сарва папепхива макшающая машучха. Говорит, если ты оставишь все и просто мне предаешься, Кришна говорит Бхагавадгите, я тебя защищу от всех реакций греховных твоей жизни, которые волей-неволей ты совершишь ошибки. Я лично тебя защищу, и ничего не бойся, он говорит. Вот это жизнь в Ахимсе называется. Без Бога невозможно. Живот, дживаси, дживанам. Высшие формы жизни едят низшие формы жизни. Невозможно. Джайны, вот буддисты, есть такие ответвления, они ходят с повязком, с марлевой, чтобы не вдохнуть какое-то живое существо, с чамарой, чтобы вместе дорогу перед собой, чтобы не наступить на кого-то, кипятят воду, чтобы принимать, но это тоже все относительно. Это крайний буддизм, джайны называется. Крайний буддизм. Потому что Будда об Ахимсе говорил, не говорил про марлевые повязки, но люди думают так. не могут просто понять, что такое ахимса. Ахимса, когда вы действуете на благо живых существ. Если даже вы говорите, иди сражайся, защищай религиозные принципы, вы на смерть толкаете человека, но это благо для него и для всех людей. Это воин так поступает. Благо даже иногда отдать жизнь, это химса же. Но ради чего вопрос? Вот это отвечает вопрос ахимса. Высший смысл жизни. Какая ахимса, если мы все умираем и не хотим этого? Уже насилие, уже химса. Единственное, когда мы умираем от любви к Богу, единственный способ уйти от химса. От этого насилия души, которая не хочет умирать, она не бессмертна, потому что она не желает смерти. Она связана со смертным телом. Вот в чем химса, насилие. Поэтому освободить живое существо, освободиться само от этого обусловленности, это есть ахимса, знание. На одной из имен Бога, это Мукунда, он освобождает от всех проблем. От кармы, от чего угодно, от всех, всех негативных вещей. Хари, другое имя, говорит, он крадет все грехи. Все недостатки человека крадет в сердце. Проникает в сердце и крадет все грехи. Хари называется.
А вы говорили, что каждый, кто здесь находится, может это ощутить, вот это шабау, это настроение. Получается, можно так сказать, что человек, который будет по два раза в год приезжать, там, будет быстрее прогрессировать, как преданный?
Да, он будет хорошо прогрессировать. Поселиться в Дхаме? Не спешите селиться в Дхаме. Нет. Создайте Дхаму в том месте, где вы живете. Вот что важно. А? Тоже Дхама. Где ты же находишься? В том месте и Дхама. Вообще говорится, там, где воспевают святые имена Кришны, там Дхама открывается. В любом месте. Дхама эманирует, я объясню. Дхама – это не географическое понятие. Да, это отпечаток, да, понятно. Здесь все понятно с этим местом будет. Это зона, о которой писали Тарковский, да? Стругацкий. Вот можно сказать, что вот это такая зона, да, есть такая Дхама, место. Галока Вриндавана, планета Кришны, Вриндавана называется. Ее нельзя обозначить. Если в материальном мире мы говорим, вот планета, конкретное место, по сторонам света, по площади, как-то можно во времени и пространстве определить ее, где это находится и сколько места занимает. Мы так понимаем планету. Но уже более высокие планеты, чем земные, не измеряются по-другому. Даже в этой Вселенной. Например, планета Брахмы занимает всю Вселенную целиком и при этом имеет отдельное местонахождение. Одновременно. Планета Брахма – это высшая планета этой Вселенной. Его тело по размеру равно Вселенной. И у него еще есть планета – Брахма-лока, Сати-лока. Высшая планета этой Вселенной. Выше не бывает. Она почти духовная. Это другие измерения вообще жизни. А затем за этими Вселенными, которых как пузырей в Атлантическом океане, за этими Вселенными есть духовные измерения. Вайкунтхи. Там планеты духовного уже измерения. Каждая планета Вайкунтхи превосходит все материальные миры. Но выше всех планет Вайкунтх – Галока Вриндавана, планета Кришны. Его личная планета. Если вы возьмете все вместе взятые духовные миры и материальные миры, все равно мы не сможем понять размеры Галока Вриндавана. Невозможно ее описать при помощи пространства и времени. Она везде и нигде, она не ограничена. Можно ее почувствовать здесь, здесь легче просто, здесь уже не те гуны, здесь гуны другие, поэтому здесь легче почувствовать духовный мир. А в том мире, откуда мы поехали, там гуны, карма, в которой мы рождены и прикреплены. Как бы цепями, которые мы не видим, цепи желаний наших собственных, цепи вожделения, жадности и прочее, которые мы имеем в сердце, недостатки. Мы прикреплены к тому измерению. Но если мы начинаем совершать служение, как делать на Галока Вриндаване, то место становится Галокой. эманирует туда, эта дхамма в то место. Там, где совершается служение. Измерение любви определяет место, не космические пространства. Хорошо, есть стих из Бхагавад-гиты. Янти дев врата дев, питри янти питри врат. Бутаньети, бутиджаги. Я... Как? Последняя строчка. Неважно. Поклоняешься полубогам, идешь на планету полубогов. Поклоняешься предкам, идешь к своим предкам. Поклоняешься духам-привидениям, как черная магия, рождаешься среди духов-привидений. Поклоняешься Богу, идешь на Голоку Вриндавы. Вот что такое измерение. Если вы возьмете вот это земное счастье человека умножите в 100 раз, это будет счастье на высших планетах. Измерение счастья. Не пространство времени. Ученые не знают об этом современные. Что это за измерение счастья? Но именно оно определяет местонахождение наше. Вкусы наши. Разве не так? Наркоманы собираются с наркоманами, алкоголики с алкоголиками. А преданные Бога общаются только в этом окружении. Это разные измерения. Смотрите, и разные пространства, и разные места определяются этим. Какие места найдут привидения? Соответствующие. Какие места найдут люди? Соответствующие. То есть сознание определяет наше местонахождение. Как в матрице, помните, нужно было найти местонахождение, определить этого вот в матрице это существо было, оно мнило себя каким-то человеком, да, живущим в той цивилизации. На самом деле он был в матрице. И нужно было найти реальное его местонахождение. Это все идея извета взята. Этот фильм был основан, построен на ведической концепции. В конце этого фильма там поются мантры ведические. Очень громко. Ну, в рок-стиле такой. Матрица – это идея иллюзии. Матрица – это иллюзия. И есть реальность. Так вот, духовная жизнь – это реальность, а это иллюзия. И куда направляешься в момент смерти, туда ты отправляешься в следующую жизнь. Это йога. Это написано в 8 главе Бхагавад-гиты «Достижение Всевышнего». Как достичь Всевышнего? Ум туда отправить. Манмана, бхава, мат, бхакто, матяджимам, намаскуру – это строчка, это важные очень вещи. Весь ум и разум – к Богу отправь, как сказал Иисус Христос, всем сердцем, всей душой, к Богу. Вот это путь. А дальше все происходит согласно законам природы. Не нужно строить космические корабли, не нужно тратить время на это. Душа вне времени и пространства, ей не нужно все это. Она переносится в одно мгновение туда, куда нужно. Но сейчас она привязана к чему? К этому воплощению, к этим представлениям национальным, историческим, семейным, которое она потеряет через несколько десятков лет, все оставит. И снова начнется заново, новое рождение, и снова школа, и снова новая семья, и прочее, и снова эти потери. И так далее, это реинкарнация идет, это самсара, из нее не выбраться человеку. Пока он всю душу, и разум, и ум не обратит к Богу. Высшее измерение существует. Нас сейчас запутывает все, и религия, и все на свете. Сейчас все каша, хаос происходит. Обращайтесь к ведическому знанию, там все классифицировано в Ясадеве. Абсолютно все понятно. Бхагавад-гита, квинтэссенция вед, абсолютно все понятно. Хотя читать нужно, конечно, всю жизнь, это не все понятно.
А если не хочешь возвращаться в тот город, на какое-то время,
пока Кришна
не отправит
туда
дальше.
Но никто не против? Никто не против? Тут как? Есть столько разнообразия в этом направлении. Путь вроде бы один, воспевание имен Бога, но посмотрите, сколько индивидуальностей. Каждый совершенно по-разному это будет делать, в разных настроениях, в разных ситуациях. Но не спешите в отречение. Я хочу вас сразу предупредить. Мне приятно слышать то, что вы говорите, что вы отречены сейчас как бы от жизни, вот в этот момент времени. Сейчас, в данный момент времени. Но не спешите в отречение, спешите к служению. Вот об этом думайте. И Кришна вам всегда найдет хорошее место, лучшее место для служения. В любом городе, в любом месте. Отречение, есть сухое отречение, есть настоящее отречение. Сухое отречение люди бросают институты, школы, семьи, чтобы, так сказать, обратиться к духовной жизни. Ну, монастырские такое сознание. Это хорошо было отражено в рассказе Толстого «Отец Сергий». Да? Верно? Ну, этот герой, он же именно имел большие амбиции, и поэтому он ушел в монастырь, что не состоялся в мирской жизни. Это было сухое отречение. Что привело его к этому падению, которое он осознал потом. Помните, да, эту, всю эту историю? Настоящее отречение невозможно в этом мире, потому что отрекаться тут не от чего. Это нам не принадлежит и так. О чем отрекаемся? Это фарс. Более-менее это показуха. Это на уровне как бы вот шоу. По большому счету. Внешнее отречение. Внешнее отречение живут дети. У них нет работы еще, может быть, нет школы, они просто играют. А для чего нужно им это отречение? Чтобы учиться. Вот на период обучения они не должны иметь ни семью, ни работы, ни денег, никаких обязанностей. Просто учиться и все. Ради обучения. Но потом они вступают в жизнь, чтобы выполнять свои обязанности. Поэтому вначале можете использовать сухое отречение для обучения только. А настоящее отречение – это привязанность к Богу. Это сильная привязанность, сильнее, чем во всему этому материалу. Вот это подлинное настоящее отречение. Тогда у вас нет к этому миру ни ненависти, ни привязанности. Вот это настоящая позиция. А тут из-за ненависти к этому миру я становлюсь отреченным. Я разочарован в этом мире, поэтому становлюсь отреченным. Этого недостаточно еще. Более-менее искусственное отречение. Поэтому есть четыре ашрама, через которые человек проходит. Это обучение, потом семейная жизнь, потом отшельничество и, в конце концов, полное отречение в конце жизни уже. Все, там. Он же готовится к следующей жизни человек по-настоящему. Прошел все этапы, отдал все свои долги, вырастил детей, сделал много полезных вещей. Так он очистился. Если он это посвятил Богу, он очищается. Он больше к старому не вернется, если он очищается. А так у него один брак неудачный, он говорит, второй брак неудачный, третий брак. Он умирает, рождается, снова ищет себе партнера в следующей жизни бесконечно. Ароха, бесконечно, говорит, ну, вращается, бесконечно, не может найти себе пару. Жизнь за жизнью.
Один из видов преданного служения, первый вид, который упоминается в шастрах, прослушивание. На первый взгляд, и бытует такое мнение, что это не требует квалификации какой-то, но в то же время это достаточно сложно, потому что я, например, поняла для себя, вот, в ходе нашего паломничества, что это требует какого-то, может быть, дара Божия. Что требуется для того, чтобы услышать?
Один человек проводил классы Шримад-Бхагаватам, и женщина приходила пожилая. Она всегда сидела в конце и плакала всю лекцию. Постоянно. И она его так вдохновляла, он так проповедовал хорошо, читал, объяснял и комментировал, был вне себя. И однажды он встретил на улице эту женщину. И говорит, я вас вижу каждый раз на моих лекциях. Вы не пропускаете ни одну из них. И вы всегда плачете, когда слышите меня. А скажите, что вы чувствуете? Она говорит, дорогой мой, у меня была коза. И у нее была такая же борода, как у тебя. И вот когда ты говоришь, ты двигаешь так же своей бородой, как моя коза, которая умерла. И я вспоминаю свою козу и плачу, не могу без слез. Это квалификация слушания. Но даже в этом случае будет благо. Что я хотел сказать. Мы не все понимаем, верно же? Или как-то понимаем по-разному. Но сам факт, что мы слушаем о Боге, это уже считается преданным служением. Что мы просто сидели и даже спали на лекции. Даже это уже факт, ну, восьмерка ставится, был. Факт принимается все. Вот это называется крипа, милость. Поэтому я согласен, что мы не все понимаем, не все принимаем сразу, это разум. Это не ожидается, что если все сразу все принимают, это значит, нет разума. Нужно все это изучить, проверить, как. Мы разумные существа. А осмысленно должны принимать все это. Но сам факт, что мы уже интересуемся, хоть мы спорим, но значит мы сильно интересуемся, это уже шравана. Важно, чтобы источник был правильный. Преданный должен говорить на эти темы, а не кто-то другой. Практикующий преданный. Который сам делает то, о чем он говорит. Тогда слово имеет силу. Одна женщина приходила на мои лекции и спорила на каждой лекции. Боже мой, она меня доводила до белого коленя, по-моему, в 90-х годах. Она стала преданной. Она уже сколько? Около 30 лет преданная. У нее все дети преданные. Но что она творила вообще? Ну, она выросла как атеистка, но она ходила и пытала просто меня. Ну, Шраванам Киртана, видите? Другая женщина в Казахстане, помню, ходила полгода, ходит, просто смотрит так, время Киртана не поет, смотрит. У меня лекции все смеются, но не смеются. Потом стала подхлопывать на Киртана. Месяц идут, не идут. Потом подпевать, потом уже улыбается, танцует. Часа полгода подходит и говорит, это правда не секта? То есть процесс, это время занимает, ум, непростая вещь. Это все понятно по-человечески, все это хорошо. Но если вы видите, что человек участвует в процессе, к этому нужно относиться всегда позитивно, чтобы там ни было за это. Он даст свои плоды рано или поздно.
Что мешает услышать?
Аханкара. То есть у нас уже есть какие-то понятия усвоенные, мнения свои, привычные, убеждения особенно сильно есть свои. На убеждениях мы строим свою жизнь. Если это не совпадает с нашими убеждениями или с нашими какими-то вот чувствами, нам трудно что-то принять или это запомнить, или даже мы пока не можем принять то, что мы слышим. Есть вещи пока для нас недоступны, есть вещи, которые для нас полезны, кажутся, мы это принимаем. Пока существует аханкара, всегда будет какое-то неприятие. Аханкара – это какое-то мнение о себе, что я сам о себе думаю. Пока это есть, то будет так. Постепенно, постепенно, постепенно аханкара будет трансформироваться, развязывать этот узел. И когда я в конце концов осознаю уже в большей степени, что я частичка Бога, я не это тело, я слуга Бога, вот тогда я уже слышу, что говорю. Потому что если я в аханкаре слышу, я даже радуюсь иногда. Говорит, вот смотрите, материалисты такие, 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 у них там жадность, вожделение. Я радуюсь, потому что про моего соседа речь идет, понимаете? Не про меня, про моего соседа. Я же про себя-то не думаю. У меня-то все в порядке. Я еще не слышу. Я еще косвенно слышу. Но когда человек освобождается от аханкары, он все слышит через свое сердце. Он все учится, к себе применяет, чтобы не слышать. Один из примеров Франциска Ассизи, когда его вызвал Рим. Новая секта какая-то, там, понимаете, у него много последователей, там решалась его судьба, его жизнь и его последователи Франциска Ассизи. Он пришел в это врубище свое. Вот в эти храмы, знаете, там, где сидят эти вот папа, там, и все эти вот одежды, атрибуты, там, боже мой, там все в золоте. И он стал проповедовать Евангелие. Как все возмутились. Вот этот нищий нам Евангелие проповедует. Нам. Первосвященник. Они были вне себя. Была аханкара, отождествление. Но папа услышал. И благословил. А так был он обречен на гибель. А Иисуса вообще прибили к кресту. Чья-то аханкара не выдержала, не приняла этого. Первосвященники те же самые были. Это все самомнение. Вот я одеваю эти атрибуты, я уже что-то о себе думаю, видите? Я могу одеть эти одежды, тоже что-то о себе думать. Проблема-то не в одеждах, а в уме. Поэтому установка такова. Я частичка Бога, Его слуга. Вот к этому мы должны идти. К этой своей реальной позиции. Я не Бог. Никто из нас не является таким. Мне нужно что-то о себе думать.
Связано с завистью, да? То, чего мы, в принципе, у Риджа Васи.
Пока в материальном теле какая-то зависть будет, какая-то аханкара тоже будет. Она даже необходима, чтобы поддерживать тело. Но в служении Богу. Никто не запрещает вам немножко гордиться, если вы, например, несете ответственность. Например, вы в семье, у вас дети. Вы перед ними ведете себя как высшее существо. Но это связано с вашим служением. Это допускается. Пока связано со служением, это допускается. Вон, полиция подает на улицу, говорит, документы ваши. А кто он такой? Что он себе возомнил? А у него долг, поэтому я подчиняюсь нормально. Связанное с долгом, я принимаю это разделение. Это служение, потому что. И вот через служение я уже постепенно начинаю понимать, что я не полицейский, я не то, не все, я просто душа, частичка Бога. Я исполняю свое служение. А в служении все чисты. Потому что не для себя. Ни рмава, ни мое ничего. Я для себя ничего не делаю, делаю для Бога все. Это сознание Кришны. Сознание.
Хари Кришна, прежде вам с вами чтение. Я впервые вас слышу вживую. Мое сердце еще больше дрогнуло. Впервые дрогнуло здесь, после киртана в Катарске. На этой истории моя. И замечательный рассказ Вегинанды. Вопрос у меня по Дандавари. Вы сегодня обходили Гавардхан. И я увидела, что люди, получается, есть несколько видов вообще, я поняла, про Дандавара. И вопрос состоит в том, что эти люди для чего так делают? У них, они так хотят проявить любовь к Богу, или же хотят какие-то свои, не знаю, закрыть пороки. Если это все-таки любовь, то нужна ли Творцу? Потому что на первый взгляд это выглядит как насилие тела над телом. На мой взгляд, я вообще новичок в этом
смысле. Так и есть, это называется аскеза. Аскеза – это определенные добровольные страдания человек принимает.
Но скажите, это же сделано для Творца, ему такая аскеза нужна? Или мы сюда пришли в эту жизнь, чтобы радоваться, искать Бога везде и во всем и в каждом?
Это одна из форм развить смирение, а не отождествление с телом. Одна из форм. Вот она не для всех рекомендована. Это индивидуальный момент. Например, в нашем обществе вообще это не практикуем. Хотя добровольно кто-то пытался это делать и даже делал. Не запрещается. Но это не наш метод. Есть, смотрите, четыре как бы генеральных пути. Вкратце. Есть путь аскезы. Есть путь отречения. Это очень суровые процессы. Есть путь знания, гьяны, тоже очень суровый процесс. Если я расскажу сейчас об этих трех процессах, вы испугаетесь. По-настоящему процессу. Как они практикуются. Не просто что-то прочитать, это гьяна-йога. Нет, нет, нет. Там целибат всю жизнь. Никакого брака вообще. Невозможно по-другому. Ум не сможете сделать тонким. Поэтому гьяна-йога требует отказа от семейной жизни, отказа от любой деятельности. Это в бочку Диоген погружается, и там он мыслит. Все. В монастыре жить нужно. Это не для всех. Но кто-то склонен к этому. Он так понимает духовную жизнь. Только через вот такую гьяну, через мысль. Я мыслю, значит, я существую. Я по-другому не понимаю, как еще развиваться только через мысль. Я на таком уровне нахожусь. Я иду вот таким путем. Есть путь аскез. Это значит что? Это посты. Это регуляция сна, еды. Это добровольные аскезы, йогические практики. Это жизнь в суровых условиях. Например, аскеза йог погружается в ледяную воду зимой. Вот так. Аскезы. Ну и он должен медитацией заниматься, иначе он замерзнет просто. И должен вот или на жаре, под открытым солнцем, в окружении огней находиться. Мы видели таких людей на Гавардхане раньше, сейчас их тут нет. Но раньше, лет 30 назад, они там были, там не было этих городов, домов, ничего не было. Там были леса вокруг. Там было много йогов этих, которые пугали именно с внешним видом просто. Все они были вот эти мокрые, вокруг горящие были лепешки эти, под открытым солнцем, это был палящий ужас, ад. И они целыми днями медитировали там. Кто-то по-серьезному, кто-то пытался это делать, но такие практики существовали. Кто-то так понимает духовную жизнь. Один из методов тоже погрузиться в медитацию, от тела отстраниться, я не это тело, та же самая цель. Но путем, скажем, аскезы. Аскеза, гьяна, еще есть отречение. Настоящие отреченные люди в этом мире, вы их не найдете. Они все в горах, в недоступных местах. Это отречение делается. Никто из нас на такое не способен. Есть четвертый путь, который рекомендован сейчас для всех. Вот сейчас мы этим путем все идем. Путь любви. Путь любви к Богу. Он не требует суровых аскез или великих познаний, или отречения такого сверхъестественного. Можете оставаться в семье, выполнять свои обязанности и развивать свою любовь к Богу. Вот. И не критикуйте этих людей, не удивляйтесь, потому что многие люди не готовы к простому методу. Для большинства из нас кажется, что если очень просто, значит не настоящее что-то. Насколько все просто, можно до носа вот так дотянуться. Или вот так можно дотянуться. Вот так, это же вот сложнее, значит, важнее как-то это все. Вот ученый, как он говорит, смотрите, ни одно слово непонятно. Очень ученый человек, смотрите. Вот. Все люди верят в эту ученость, потому что ничего не понимают. Потому что. Если простым языком скажете те же самые вещи, они могут не заметить. Но когда они говорят, такая кислота, другая кислота, ДНК, РНК, и ДНК гераза, и сказать, о, потрясающий ученый. То есть люди верят точно в сложные какие-то вот эти методы, когда много-много всяких вещей происходит. Поэтому по-разному, есть разные пути для разномыслящих людей. Но истина проста, она самая простая вещь вообще в мире. Это очень просто. Ты ешь пищу, предлагай Богу. Очень просто. Ничего сложного. Ты думаешь, думай о Боге. Очень просто. Ты танцуешь, танцуй для Бога. Очень просто. Ты работаешь, работай для Бога. Ты воспитываешь детей, делай для Бога. Все очень просто. Ничего не меняется внешне. Смотрите, никакой дополнительной аскезы не нужно. Самоистязание и прочее. Многие вещи люди сами додумывают, как вот эти вот самобичевания придумывают, там начинают сжигать женщин на кострах, потому что они вожделение распространяют на мужчин. А значит, это все исчадие зла, дьявола. Вот такие представления тоже были в истории, видите. Это уже человеческие представления. Поэтому шастры говорят, что если ты хочешь аскезы совершай предписанные шастрами, не придумывай ничего. Самостязание – это аскеза в невежестве. Вред наносишь своему телу и другим. Поэтому здесь вы наблюдаете что-то, но это традиция, Говардхан, видите. Люди по-разному делают это. Не потому, что они йоги многие, а многие потому, что не хотят, ну, какие-то желания исполнить свои. Многие это делают. Ну, конечно, это же место исполнения желаний. Вриндаван, все ваши желания исполняются здесь именно. Именно здесь вы, это место исполнения желаний. Только, пожалуйста, найдите те самые желания, вот что сложно, которые вам нужны на самом деле. Кришну не обманешь. Найдите за это время в своем сердце самые сокровенные желания, самое важное для вас желание. Вот что сейчас ваша задача в чем. А исполнить желание для Бога не проблема. Любое. Для Него нет проблем. Он всемогущий. Надо разобраться в себе. Иногда, чтобы разобраться в себе, нужно пройти через эти вот аскезы паломничества, через эти дандават парикрамы кому-то иногда это нужно, чтобы просто понять простоту жизни. Что просто? Патрам, пушпам, палам, тоям, юме, бхактя, парача. Очень просто. Возьми цветок, плод, воду и предложи с любовью, и все, я приму это, уже отношения будут. Все, ты достигаешь йоги. Но большинство людей имперсоналисты, они Бога не понимают как личность, но это какой-то дух вездесущий некий. Они все усложняют. Есть такой дух вездесущий, но за ним есть личность Бога выше всего. Бхагаван. Бхагаван превосходит все, и параматму, и брахман, но люди в основном персоналисты, поэтому пути все усложняются. Ум все усложняет. Просто для простых, Прабхупада говорит это движение. Просто для простых. Для сложных все очень сложно. Нужно стать простым в этом смысле слова. Просто полюбить и все. Бога полюбить. Он все открывает дальше сам. Не то, что я сам это знание, сам эти аскезы, сам эти чакры открываю, там их раскручиваю, у меня что-то получается, что-то не получается, знаете. тяжело, хотя и тоже почитаем, и уважительно можно относиться к этим попыткам самопознания. Но это трудные вещи. Сразу решите, для вас они как-то приемлемы, Дандават Парикрама. Ну и все, спокойно проходите мимо, и пойте Хари Кришне и все. И все, все нормально. Не беспокойтесь об этом. Не все будут петь Хари Кришна, кто-то будет другие процессы практиковать, это же понятно. Люди разные, по-разному обусловлены. Лучше босиком. В обуви, в принципе, это уже не парикрама. И так, строго говоря, парикрама, конечно же, босиком делает. Парикрама – это поклонение ногами именно. Ходьбой вы обходите святое место ногами. Можете ни о чем не думать, просто ногами обходите, и реализации придут сами в голову. Через ноги. Ноги – это тоже часть тела, и там тоже есть душа в ногах. Не только в голове. Почему-то еще в голове душа. Там нет никакой души, там одна проблема. Ноги лучше вообще, если тем более не босиком, они как раз вот эту дхаму, эту землю непосредственно воспринимают. Но мы не фанатики, если вас, вы не выдерживаете, конечно, будете в обуви идти. Если не выдерживаете физически, понятное дело. Но лучше босиком. Вам сейчас повезло, боже мой. Все дороги чистые. Когда мы проходили парикраму Гвардхана впервые, она была вся в колючках, вот таких вот шипах. Там не было вот этих еще дорог, там были такие пыльные тропы и деревья колючие вот эти, мины мы их называли, такие круглые, с тупыми шипами, болезненно пробивают кожу, но не глубоко, их можно вытащить и все. А из глубоко насквозь, такая игла просто. Вот. Вот мы по этим дорогам ходили, это была парикрама. И нам говорили, эта боль перейдет в экстаз, терпите это все. Волдыри, там проколы. Это было обычное дело. То
есть те, кто объезжает и не касается земли, не сделали так?
Пойдут в ад, наверное, не знаю. Я сейчас так делаю. Не могу уже долго ходить. Беру рикшу, сажусь и просто еду. Что-то где-то пройду немножко, снова сяду и еду. Без фанатизма делайте, как умеете. Но лучше, если кто-то может, идите босиком. По асфальту труднее босиком идти. Там были пыльные дорожки, в этом все было легко, но вот эти мины попадались. Много зайцев мы видели на Гвардхане, много голубых коров, павлинов, змеи иногда большие проползали. Павлины танцующие очень красивые, но это обычно, когда мало паломников. В дни вот этой картика, это очень насыщенное время, и павлины, они, может быть, избегают. А в обычные дни, когда меньше там, почти никого нет, они часто танцуют. Это завораживающее, конечно, зрелище, как они танцуют. Кришна иногда сам превращается в павлина, чтобы танцевать и перед Радхарани. Что-то понятно было, нет? Теперь вы рассказывайте, какие чудеса видели.
Павлина видели?
Да, с павлинятами? С птенцами? Ну, я этого еще ни разу не видел. А голубые коровы? Вас ничем не удивить уже. Хануманов не видели? О, это величественные обезьяны. Это не то, что вот эти разбойники все тут бегают. Воруют. Это интеллигентные обезьяны. Летают буквально они. Переносятся. И почти одни женщины, да, у нас по помощи, как всегда. Мужчин меньше.
Только с мужьями, а одиночек нет.
Были у них.
А, были, было больше. На работу пора.
Еще в Екисене специальная такая обувь, она подошва есть, а вокруг все в дырках, поэтому пыль туда залетает.
Видите, есть изобретение новое. Мы очень творческие люди с вами здесь. Ходят, по-разному ходят. В носках тоже ходят.
Каждый взгляд, каждый интерес к Кришне, каждая лекция Бхагаватам Прабху, это было какое-то чудо. У нас еще была Катя, она уехала вчера, она так и не увидела вас. Или увидела. Она вчера вас встретила и вчера же уехала. Но она очень любит синий цвет Кришны и любит желтый цвет. И она даже до сознания Кришны, у нее в комнате все эти цвета. И то, как она с нами общается, как она хлопает ресницами, когда слушает лекции, это же чудеса просто.
Вот мне не удалось увидеть. Видите, все просто. Хлопайте ресницами и все. Чудеса начинаются.
Я, кстати, один из павлинов сегодня на Гавардхане. Она летала перед Харинамой. О, вот чудо. Это же пела киртан с гармошкой. Она шла, она всю дорогу шла с гармошкой, пела киртан.
Это Тамададжи?
Она пришла. Ну, хорошо, то, как она поет, это невероятно. Я просто на нее смотрела, думаю, Господи.
Вот жаль, меня не было.
Мне просто тепло, я думала, мы сейчас все у нас гармошкой.
А Дандаван не делала?
Ну, послезавтра на Варшану.
Варшана. Везде свое настроение, там Варшане свое настроение. Ну, удивительные места.
Еще что-то как Надежда, вот из Германии, она очень красиво рисует. Кроме короче, она так нарисовала.
Где?
Вот Надежда, наша ученица, она так нарисовала Лакшми. Я не знаю, как она выглядит, но мне кажется, очень похожа. Очень красиво рисует. Она на всех лекциях сидела и всех рисовала. Очень красиво.
Покажешь? Сейчас?
Нет.
Это целая культура, которую мы изучаем. Хотим тоже как бы эту культуру вот, познакомить с западным миром, с культурой Востока. Восток делает очень тонкое. Культура одежды, культура театра, музыки. Вот эти тонкости культуры здесь можно найти много. Больше изыска такого. Вот. Любая культура изначально она служила Богу. Например, искусство танца – это от Господа Шивы идет. Все эти вот мудрые, все эти вещи – он эти, основатель. Отсюда эта культура танца, язык танца. И есть вот эти вот ведические произведения, они очень сложные, нужно учиться. Абхиная, как вот показывать эмоции – как эти жесты изучаются, всевозможные движения, там каждое движение, оно связано с каким-то смыслом. Это мучиться владеть телом, и вот вместе с умом медитация такая, язык. Очень могучное средство языка говорить о Боге, потому что говорить о Боге просто вот обычным языком очень трудно. Нужно найти язык именно. Вот этот ведический язык подходит к этому больше всего. Либо какая-то глубокая спонтанная молитва, когда сердце уже чисто. Тоже приравнивается к ведам также. Но если, скажем, сердце недостаточно чисто, чтобы общаться с Богом напрямую, я использую эти язык культуры, и общение происходит, контакт происходит. Если мы видим ведические театры, мы сможем ощутить присутствие Бога также. Через уже при помощи искусства, музыки, и другие измерения могут открыться в какой-то момент. Известно, что музыка может перенести нас в другой мир ощущений. Музыка, танец, изображение, литература – все связано с этой медитацией возвышенной. И вы увидите, это также спонтанно может развиваться в каждом из нас со временем. При посещении святых мест также это может открываться. Такие примеры есть у нас немало, когда открываются таланты вдруг ни с того ни с сего, и у человека открывается какая-то способность. Уходит самомнение предыдущее, и открывается его естество. Очень интересно. Как новое рождение у человека. Потому что мы как бы на полтора ума сейчас еще вот скованы, что-то мы думаем, много думаем. А все просто. Видите, солнце – это глаз Бога, все очень просто. Видите человека, фактически вы видите Бога, по образу и подобию очень похоже. Можно все видеть такими глазами. Если мы забудем про атомы, про молекулы, про квантовую физику, про бухгалтерию, нами созданные науки, нами созданные культуры человеческие, если мы забудем эти вещи и просто увидим мир, как он есть на самом, мы начнем петь, танцевать с вами постоянно. Потому что мы под защитой находимся полностью. Не нужно за себя бороться в этом мире, если нет кармы у человека. Не так много, надо рубли брать с собой, я понял. Какие у вас планы дальше? Завтра в Ашану?
Нет, завтра выйдем в Ашану. Потом мы видели Ашану, потом нам осталось посетить следующий день Рад, когда мы давно где. И все.
Тадж-Махал, кто-то поедешь?
Во всех местах уже были везде?
Это конец уже.
23-й последний день.
Все разъезжаются.
Были в Пури же, ну, в Ришикеше.
Махапрасад ели?
Да! С 5 октября!
До сих пор еще в себя не пришли.
Самая большая самскана.
С пола, руками, в первую жизнь, в ногтях с таких, знаете.
Будешь что рассказать в России?
Да.
Готовы?
Конечно.
Нужно рассказывать потом. Да. Все, что вы получили, отдавайте все щедро. Места будет больше.
Предлагали ложки, отказались.
Ложки?
Отказались.
Под ногтями Джаганат Прасад домой в России.
А из каких городов? Кто? Как? Новороссийск?
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
Оренбург.
Оренбург?
Сахалин.
Сахалин? Откуда?
Это?
Южный Сахалин.
Хомс.
Майами.
Майами. Германия.
Германия? Берлин. Алма-Ата.
Минск, Могилёв.
Чебоксары.
Чебоксары. А я переехал из Тирупати, вы там не были? Сейчас в этот раз не были. Тирупати это... Тирумала еще это называется. Это ожерелье гор. Это Южная Индия, Тирупати. И там божество за семью горами расположено, ему поклоняется с прошлой Кали-Юги. То есть это уже, представьте, миллионы лет. Вот, он весь из золота практически, этот храм. Вот эти каменные площади, на котором он стоит, они щели залиты чистым серебром. Храм делает доход 12 миллионов долларов в год. То есть паломники идут примерно в среднем в день около 100 тысяч, в среднем, если взять. Праздники там, люди стоят в очереди 3, 4, 5, 6 дней, чтобы увидеть божество. Божество можете увидеть только одно мгновение – не больше. Тут же вас вытолкнут, потому что толпа идет несусветная. Этого мгновения достаточно, чтобы вы получили даршан. Божество с закрытыми глазами. Баладжи. Тилака закрывает глаза, он не смотрит, кто приходит. Вот любой, кто. Любой, кто приходит и жертвует ему, жертвует сколько может, он вознаграждает во 100 крат. Почему? Потому что он в долгах. Это божество в долгах, он расплачивается с долгом. Он потратился на свадьбу с Лакшми, вот, он в аренду взял всю эту землю, и вот он оказался ни с чем и просит пожертвований, чтобы расплатиться с долгом. Закрывает глаза любой, кто приносит ему пожертвования, денежные или там рис несет, но обычно деньги там. Деньги люди жертвуют туда просто, не знаю, с закрытыми глазами. Обычно тут нужно просить, чтобы кто-то пожертвовал. Там рекой льются деньги, стеклянные витрины, где браманы сидят, считают эти деньги, горы. Вот, гостиницы... очень дешевый, иногда бесплатно паломникам. Все на высшем уровне. Все. Это город, город-храм целиком. Город-храм там в горах. Можно пешком подняться в то место где-то 4 часа. Это особое благословение. Можно проехать серпантин на автобусе сразу в Тирумалу, в этот храм. Вот. Вы можете просить у него миллионы денег, если есть чистый мотив, он даст. Можете любые деньги так заработать, но если для миссии это необходимо. Вот это одно из самых посещаемых мест в Южной Индии и самый богатый на храм в мире. Мы получили тоже даршан сейчас. Сейчас там не так много паломников в это время года. В другое время там просто вот эти вот такие, знаете, клетки. Где-то до километра в длину, там они запутанные все, там очередь, 7-8 часов это нормально простоять там, там туалеты есть, там залы есть, помещения, где можно отдохнуть. Вот, жертвуют женщины, в основном там волосы, все лысые, все подчистую, волосы же, там специальные такие парикмахерские, огромные холлы, груда этих волос, не знаю, что они там с ней сделают, но это считается очень большая жертва женщины, если она жертвует свои волосы. Они это делают. Храм, божество самопроявленное, оно не рукотворное, как бы спустилось с небес, считается. Там Виман это есть, вот этот Виман, он там и стоит, и там божество так установлено, вокруг построен храм, вокруг него. Кунда, есть кунда там, источники воды на территории, бассейн такой чистейший. Один запах там очищает от этой воды. Она вся прям пузырится, прозрачная вода, такая активная очень вода, входите туда, все, все устав, вся усталость, там сон, все недостатки, все покидает сразу же, тело очищается. Вот там джунгли вокруг глухие, пропасти, если пешком идти, очень красивые. Вайкунтха наверху считается Вайкунтха, духовный мир, когда поднимаешься, там прохладно, и там олени, животные не боятся людей. Они прям подходят, лежат, можете касаться их, этих оленей, спокойно жуют, прям Вайкунтха вы ощущаете, там, идете бесстрашно. Ну, это все организовано, там дорожки специальные, значит, крыши от солнца, где-то иногда продают что-то, фрукты какие-то, что-то еще для паломников, вода, все это уже организовано. И Рамануджа Ачарья прошел этот путь на коленях, не касался стоп, считал, что стопами касаться греховно, это священные горы, это Шеша, а нам-то Шеша, вот очень эти горы, они так и выглядят, такие вот скалы с водопадами. Вот он поднимался на коленях, весь путь проходил. Не так давно один русский преданный сделал то же самое. На коленях проходил весь путь, обматывал эти колени как-то там, стиралась, он снова обматывал, и уже наверху его ждала там делегация с телевидением, там индусы сразу это все заметят, во всех газетах там сенсация, что вот повторил этот подвиг Рамануджа Ачарья, русские преданные. В том месте мы только что туда приехали. И там исконнский храм прекрасный внизу, у этих гор, в самом городе Тирупати. Очень красивый храм в южноиндийском стиле. Божества там, Радха Говинда и 8 гопи на алтаре, как подобно, похоже, в Майяпуре. Каждое утро мы приходили на службы. У нас там проходило заседание GBC, решали всякие вопросы организационные, разные, духовные, в течение недели. Вот, и все получали даршан поочередно, там группами ездили туда наверх, пешком не ходили, не было времени, поднимались по серпантину на машинах. Прекрасное место. В Индии много интересных мест, конечно. Один раз я был в Рамешвара, это самый юг Индии. Поезд идет по морю, на сваях железная дорога, прямо под вами океан. И вы едете на поезде туда, в Рамешвару. Рамешвара – это храм Шивы. Огромный, очень известный храм Шивы. Вы должны сначала омыться в 22 кундах на территории храма, прежде чем подойти к божеству мокрым. Все вас обливает из колодцев. 22 колодца, не так далеко, и вкус у всех абсолютно разный. Где-то рыбы плавают, прозрачная чистая вода, и там все священные реки проявлены в этих кундах. Вы обливаетесь, сначала мы думали, что такое, мы тут ходились в храм красиво, нас обливать тут собираются, мы не пойдем. Возмутились сначала, как западные, не понимали, что сначала, что там происходит. Но сказали, ну хотя бы на голову нужно побрызгать, ну нужно для очищения, чтобы подойти к божеству, к шивалингам. Но мы хорошо, чуть-чуть на голову и все. Ну и мы в конце были все мокрые, счастливые, мокрые, пришли туда. И там люди стоят, тоже очередь, с шивалингом большой. Этот шивалингом, там Рамачандра сам создал этот шивалингом, он поклонялся Шиве. Прабхупада объясняет, что Шива настолько любит Раму, что Рама сам поклоняется Шиве. То есть там непонятно, кто кому поклоняется в такой любви, вот и поэтому Рамешвара называется. И мы стояли в очереди, и кто-то, мы переговаривались, это медленно очередь идет, подойти, там, предложить какую-то воду, там шивалингу позволяется полить его водой. И там желание, конечно, загадывается, кто что хочет, но мы понимали, что Шива – это величайший преданный Кришне, и что от него еще просить. Он, собственно, Аханкара, он отец этого мира, материального мира. Дурга его супруга – это материальная природа вся, это вот сверхмогущество сейчас перед нами, здесь в этом лингаме. И кто-то вспомнил, что благоприятно Шива принимает особенно воду Ганги. На голову Ганга лечит Шива. А у нас была из Майяпура с собой вода из Ганги в бутылке. У меня в сумке парик тонкий. О, мне вода из Ганги есть как раз. И мы слово «Ганга» произнесли, достали бутылку, и вся толпа увидела сразу индусов. Все с мольбой, как дети, протянули руки хоть немножко, мы хотим Шиве предложить воду Ганги. Там такое началось, мы стали поливать эту воду, и ты на это Шиварин. Праздник такой, знаете, большой очень храм. Вот это был Рамешвам. Там нетонущие камни в храмах показывают, такие бассейны есть, бросают камень, он всплывает. Потому что оттуда был построен мост на Ланку. С этого места Рамачандра строил мост на Ланку с обезьянами, и они проходили туда, по этому мосту. И вот туристы, и у него им очень интересно, неверующие же люди есть, им очень интересно. Почему они плавают? Давайте взвесим, давайте там что-то еще расколем, посмотрим. Им не разрешают рассказывать. Вот просто говорит, потрогайте, видите камень? Вес так, вот этот тоже одинаково, бросайте, это тонет, это не тонет, видите? Ну что делать? Вот так. И вот этот мост сейчас видно со спутника. Там мелкий океан, это прямо видно, это гряда, на дне моря уже эти камни, сейчас многие не плавают. Какие-то плавают. Мы туда подходили к самому океану, где Випхишина пришел, увидел Рамачандру, это брат Раваны, брат этого демона, он преданный. И там есть храм Випхишины. В том месте было когда-то несколько цунами. Могущественное цунами прошло, там следы еще остались, нам показывали железнодорожные рельсы, скрученные вот так вот, 9 этажей. Поднялась железная дорога и скрутили, вот, цунами скрутило вот так, таким образом, следы цунами какой-то, в каких-то годах. Так океан, кажется, мелкий, безобидный абсолютно. Это Рамешвам, сейчас я вспомнил, глядя на вас просто. Что у вас в глазах есть этот дух паломничества. Вот храните вот этот дух паломничества, не обуславливайтесь домашней жизнью просто. И детей своих посылайте в паломничество обязательно. Это настоящая жизнь. Здесь можно больше узнать о себе, о жизни, о наших скрытых энергиях внутри.
Хорошо.
В следующем году осенью едем в Рамешвам и Тирупати.
Поедете.
Да. Охота.
Также, если кого-то интересует здоровье, тут есть панчакармы в каких-то местах. Викшара. А, Викшара в этой группе? А тогда панчакарма не нужна. Он все может. Сегодня я смотрел новый фильм о вегетарианстве, прислали преданные. «Бомба» называется фильм о вегетарианстве. Американцы сделали там самых таких известных спортсменов. Взяли, исследовали, эксперименты ставили, меняли им пищу, исследовали их кровь, все такое. Шварценеггер там тоже выступает. Вот. Вегетарианцы чудеса показывают сейчас в спорте. Немыслимые даже вот для нас, привыкших к вегетарианству, немыслимые совершенно. То, что они обычно делали в течение 15 минут нагрузки, они сейчас делают более полутора часов. И еще могут дальше делать вообще. Мы не устаем. Вот. Потом возрастные эти ограничения тоже меняются у спортсменов. 35 лет пенсия, а они до 40 лет бьют рекорды, их не могут отпустить. Они бьют дальше рекорды. Это все вегетарианство. Очень могучный фильм, убеждающий. Да, да, то есть как бомба буквально в фильме. То есть вот что сейчас происходит в Англии, в Америке, в Европе. То есть люди, они прозревают. Откровенно там описывается, почему считалось мясо полезным, откуда это исходило, как это было заказано. Эти все статьи научные оплачивались хорошо. Лекарства, это связано с лекарствами, также с индустрией. Люди до 60 лет, мне сказал доктор юридический, не должны вообще болеть ничем, если правильно живут, образ жизни. Вообще не должны ничем. У нас сейчас, видите, что происходит в мире, дети рождаются уже с онкологией. Ну вот что сейчас происходит. Поэтому всех паломничество. Всех гоните в паломничество, всех. Пусть оживают наши мозги, наши чувства. Спасибо. Хари Кришна.
Гурудева ки джай.